Неправильный образ жизни – это наши привычки, рефлексы, к которым мы привыкли и считаем нормой. Такие привычки очень устойчивы и имеют глубокие корни в нашем подсознании. Мы потребляем суррогаты из супермаркетов вместо функциональных продуктов, переедаем, изматываем себя стрессами, так как не владеем элементарными навыками психогигиены, мало двигаемся, неправильно дышим, пьем алкогольные напитки, курим, не досыпаем и так далее. И пока мы живем таким образом, мы сами создаем в своем организме разнообразные болезни. Только устранив эти отрицательные факторы, возможно постепенное восстановление защитных систем. Чем дольше копились эти изменения, тем больше необходимо времени для их исправления. При лечении хронических заболеваний, доброкачественных опухолей, это время есть. А вот со злокачественными опухолями все гораздо сложнее. Их быстрый рост сопровождается усилением вызванной опухолью нарушений в защитных системах. Скорость нарастания этих нарушений почти всегда превышает скорость положительных изменений от применения любой лечебной системы. Поэтому злокачественные опухоли так трудно поддаются лечению. Вашему вниманию предлагается справочник, в котором представлены 26 основных причин нарушения здоровья и хронических заболеваний. Эти причины находятся в нашем образе жизни. Рассмотрим эти причины по порядку. Первая причина. Деструктивный образ мыслей. Речь идет о том, что в нашем психологическом портрете, в нашем профиле личности есть некие дисбалансы, которые создают предпосылки для болезней. Выявить эти критические точки можно с помощью многофакторного опросника теста Кеттела, который предназначен для измерения 16 факторов личности и дает многогранную информацию о психологическом портрете. Тест Кеттела дает возможность исследовать личность, наглядно представить психологический портрет в виде графика. На этом графике определяются пики профиля личности, так называемые критические точки, которые дают информацию о предположительном поведении человека в конкретных стрессовых ситуациях. При этом во многих случаях те негативные события в жизни, которые повторяются, как правило, определяются индивидуальными параметрами личности. Информация, полученная многофакторным исследованием с помощью теста Кеттела, может быть использована для организации психотерапевтических воздействий с целью коррекции личности. Устранение многих причин неадекватных реакций человека профилактике психосоматических болезней и снижения риска инфарктов, инсультов, онкологии. Тест Кеттелла – это профессиональный тест, который широко используется психологами и психотерапевтами. Но при этом, как правило, результаты теста не сообщаются участникам. Вашему вниманию предлагается альтернативный подход к использованию этого очень эффективного инструмента. Вторая причина – информационная перегрузка. Главным стрессом для современного человека наука считает, что бы вы думали, обычную информацию, то есть то, чем мы сейчас гордимся, телевидение, прочие СМИ, мобильная связь, интернет, обилие печатных материалов и прочее. Все это, как оказывается, наши гробовщики и могильщики. Количество информации, которое поступает каждому из нас в единицу времени, просто несопоставимо с теми информационными перегрузками, которые испытывали наши предки еще 3-4 поколения назад. Сейчас наш мозг настолько устал от информации, настолько ею перегружен, что теряет способность что-либо воспринимать, обдумать, прочувствовать, пережить, сделать выводы. Разумеется, при этом новая информация кажется нам скучной, неинтересной. А на самом деле в нашу голову больше не влезает перегрузка. Данное состояние ученые называют гиперстимуляцией. Современный человек стал жертвой избыточного количества информации, которая обрушилась на него подобно снежной лавине. Как только возникает избыток информации, начинается тревога. Причем там, где действительно требуется активность, там человек оказывается бездеятелен. А там, где никакой активности не требуется, он впадает в ажиотаж. На предельный переизбыток информации человек и вовсе реагирует полной пассивностью, апатией, безразличием, эмоциональной тупостью. Третья причина. Подавление и контроль негативных эмоций. Истощение нервной системы гарантировано нам и в том случае, когда мы, сами того не подозревая, начинаем контролировать собственные психологические реакции. Если у человека возникают проблемы и больные пункты, он может конструктивно решать их, а может долгое время себя сдерживать, подавлять свои эмоции. И это чревато. Наш мозг любит не только все делать последовательно, переходя от проблемы к проблеме чинно и не торопясь. Ему важно еще и доводить любое начатое дело до логического конца. И поэтому, если в нас возникает эмоциональный заряд, а мы не находим для него выхода, не даем проявиться этим эмоциям в виде физических действий, наш мозг переживает тяжелую травму. Сдерживать свои эмоции, подавлять их небезопасно для здоровья. Возбуждение возникло, а выхода для себя не нашло. И вот перемещается сейчас, словно шаровая молния, по нервным путям, вызывая в них то сбой в работе мозга, то эффект короткого замыкания, то нервную судорогу. И ведь это все работа удерживать в себе свои эмоции. Трата сил производится немыслимая. К сожалению, это все происходит автоматически и никак не контролируется сознанием. Сознание только заталкивает проблему глубоко внутрь, а что происходит там, внутри, иногда даже не знает. Так развиваются физические болезни. Ослабляется иммунитет. Человек преждевременно стареет в результате истощения нервной системы. Четвертая причина. Горе, утраты, потери. События, связанные с утратами и потерями, являются чрезвычайно сильными стрессорами для человека, запускающими механизмы развития психосоматических заболеваний. Люди обычно психологически не готовы к этому. Поэтому реакция организма может быть очень сильной. Очень быстро могут развиваться сердечно-сосудистые кризы, вплоть до инсультов, инфарктов. У каждого человека в жизни могут происходить такие события, как смерть близкого человека, кражи, грабежи, стихийные бедствия или аварии, пожары, которые приводят к потере личного имущества. Мы можем стать жертвами мошенничества и потерять деньги. Длительные негативные переживания, связанные с потерями и утратами, способны серьезно подорвать здоровье. Что делать в этих ситуациях? Быть психологически готовыми до того, как произошла утрата. И если потеря нас настигла, нужно принять это событие, извлечь опыт и отпустить. Мы не можем изменить ситуацию и прошлое событие. И нужно выйти из этого с минимальными повреждениями в нервной системе и в физическом здоровье. Нужно помнить, что мы живем не только для себя, но и для других людей, с которыми близко общаемся, и наши интересы пересекаются. Поэтому нежелательно эмоционально перегорать и погружаться в негативные мысли. Надо иметь ресурс для того, чтобы иметь возможность помогать своим близким и по возможности быть для них опорой. Необходимо осваивать приемы и методы психической саморегуляции, аутотренинг, до того, как произойдет психотравмирующее событие, связанное с утратой. А это профилактика. Пятая причина. Психологические травмы и обиды. Каждое наше эмоциональное переживание записывается в подсознание. Таким образом, все наши переживания, к сожалению, никуда не исчезают. Они остаются в нашем теле и являются инициаторами вспышки очередных переживаний нашего неконтролируемого ума. Поэтому стоит вам только где-нибудь увидеть человека, хотя бы чуть-чуть похожего на вашего обидчика, как тут же память услужливо подтаскивает соответствующую мыслеформу, и механизм переработки ваших жизненных сил запускается в очередной цикл. Вы вспоминаете нанесенные вам обиды, вновь переживаете их и тем самым усиливаете уже имеющиеся мыслеформы обиды на этого человека. Все обиды мы носим с собой. И, соответственно, годам к 40 вы можете носить в себе множество больших негативных мыслеформ, каждая из которых связана с определенным человеком – отцом, матерью, детьми, мужем или женой и любыми другими людьми, с которыми вы сталкивались в жизни и по отношению к которым у вас возникали негативные переживания. Со временем острота переживаний как бы стирается, обиды и осуждения вроде бы проходят, но на деле это, к сожалению, не так. Нейтрализовать негативные эмоциональные заряды без специальных процедур, к сожалению, невозможно. Комплекс обиды, подсознательная агрессия по отношению к определенным людям – это источник хронического перенапряжения нервной системы, что вызывает ее истощение и потерю ресурса. Снижение тонуса нервной системы – это состояние предболезни, функциональные нарушения в работе внутренних органов, а затем и патологические изменения в организме, требующие вмешательства врача. Шестая причина. Хронические проблемы, которые долго не удается решить. Больной пункт – это термин физиологов. Мы в своей обыденной жизни называем это личными проблемами. Больной пункт – это концентрация ресурсов нервной системы вокруг значимой для человека проблемы, которая долго не может быть решена. Такие проблемы, как правило, полны более внутреннего напряжения, страха, ненависти и бесконечных навязчивых мыслей. Пункт – это та часть мозга, которая отвечает за данную конкретную сферу жизни человека – семейную, профессиональную, интимную и прочее. Возникающая проблема сначала локализуется именно в этом пункте, который при этом становится больным. Именно в нем, в данном конкретном участке мозга, и локализуется болезненное напряжение, а уже с него оно передается дальше, к другим отделам, охватывая их, как пожар. Проблема вначале может казаться пустяковой. Очень быстро больной пункт оттягивает на себя все наши силы, все средства, и просто время. Поскольку вся наша нервная система – это единая сеть, и наличие мощного эпицентра неблагополучия в ней достаточно быстро сказывается на всех остальных сферах жизни человека. Человек просто перестает справляться со своими обычными нагрузками. Его дела скапливаются, как гора немытой неделями посуды. Постепенно подступиться к решению этих маленьких проблем становится все труднее и труднее. И ведь об этом всем нужно думать, а сил нет. И человек начинает переживать еще больше. Тем временем усилия, которые он затрачивает на бессмысленное складирование своих маленьких проблем, и вовсе подрывает его психический бюджет. Так возникает порочный круг. И дальше истощение нервной системы. Седьмая причина – состояние неопределенности и проблема выбора. Еще один способ довести себя до состояния полной некондиции – это встать перед проблемой выбора. Наш мозг любит все делать последовательно и доводить начатое до конца. Но, кроме прочего, ему крайне необходима определенность. Отсутствие определенности наше подсознание воспринимает как величайшее бедствие. Наша жизнь, как известно, это система сдерживаний и противовесов. Не все получается так, как хочется, чтобы оно получалось. И у каждого нашего поступка всегда есть и положительные, и отрицательные стороны и последствия. То есть, что бы мы ни делали, оно пройдет не без последствий. Вопрос каких? И если ответ на этот вопрос не очевиден, то возникает ситуация неопределенности. И мозг, двигающийся на полном ходу, вынужден резко затормозить. Последствия такого торможения для него весьма травматичны. Особенных каких-то подушек безопасности в мозгу не предусмотрено. И вот мы ударяемся о неопределенность. Вся конструкция мозга испытывает в этот момент чудовищную деформацию. Напряжение расходится по всей нашей психической организации, нарушает работу других зон мозга. Возникают многочисленные сбои и неполадки. А потому, если такая неопределенность продлится чуть больше нужного, можно вызывать скорую психиатрическую помощь. Для профилактики таких деформаций нервной системы жизненно необходимо осваивать навыки решения проблем и принятия решений. Качественная информация об этих методах представлена в областях ТРИЗ, теории решения изобретательских задач, и НЛП, нейролингвистическое программирование. Восьмая причина – избыточное чувство долга и комплекс вины. Избыточное чувство долга, повышенная ответственность – это одна из причин хронического перенапряжения нервной системы, вплоть до эмоционального перегорания и истощения ресурса нервных клеток. Это одна из критических точек в нашем профиле личности, в нашем психологическом портрете, который можно выявить с помощью теста Кэтла. Это наша неадекватная реакция, результат неправильного воспитания и влияния на нас со стороны взрослых в нашем детстве. Это подсознательные установки, которые ограничивают наш потенциал и лишают гибкости. Это избыточная зависимость от социума. Это наша роль жертвы, в которой мы ощущаем себя зависимыми людьми, которыми манипулируют. Это наши будущие болезни, результат истощения ресурса нервных клеток. Избыточный комплекс вины – это самый ядовитый, смертельно опасный психокомплекс. Он еще более опасен, чем избыточное чувство долга и повышенная ответственность. Расплатой за чувство вины всегда будет наказание в той или иной форме. Если же чувства вины нет, тогда наказание может не последовать. Индуцированное чувство вины, то есть привнесенное извне правильными людьми, создает потенциал в квадрате, поскольку человека и так мучает совесть, а тут еще обрушивается гнев праведников. И, наконец, необоснованное чувство вины, связанное с врожденной склонностью быть за все в ответе, создает наивысший избыточный потенциал. В этом случае вина не стоит испытываемых угрызений совести, или она вообще выдумана. Чувство вины обязательно порождает сценарий наказания, вплоть до программы самоуничтожения, причем без ведома вашего сознания. В соответствии с этим сценарием подсознание приведет вас к наказанию. В лучшем случае вы порежетесь, или получите легкие ушибы, или появятся какие-то проблемы. В худшем может быть несчастный случай с тяжелыми последствиями. Вот что делает чувство вины. Оно несет в себе только разрушение. Девятая причина. Комплекс неполноценности и низкая самооценка. Низкая самооценка может адекватно отражать реальность, а может быть тем, что человек про себя придумал. Результатом неадекватного занижения человеком своих качеств и возможностей. Комплексом неполноценности. Человек с такой низкой самооценкой склонен к негативным генерализациям. Склонен думать, что во всех своих неудачах повинен он сам. То есть его бездарность, глупость, безволие, неумение справиться с трудностями. Обратите внимание, что это не личностные черты, а негативные ярлыки. Тогда как успех, если он вдруг приходит, обусловлен случайным удачным течением обстоятельств или чьей-то помощью. То, что часто принимают за низкую самооценку и почетно величают синдром заниженной самооценки, на самом деле может быть, напротив, самооценкой завышенной. Завышенная самооценка плюс склонность к позиции жертвы создает иллюзию низкой самооценки. Людей с действительно низкой самооценкой мало. Но много людей, имеющих привычку жить в позиции жертвы. Якобы заниженная самооценка таких людей не более, чем отмазка и защита от претензий. «Да, у меня ничего не вышло. А что вы от меня хотели? Я же невезучий, несчастный человек со слабой волей и трудным характером. Взрослый человек с низкой личностной самооценкой, как правило, менее успешен. Низкая личностная самооценка тесно связана с чувством вины, стыда, страха, а порой и враждебности к окружающему миру. Связана, то есть и порождается этим, и порождает это, и выражается в этом. Людей с низкой личностной самооценкой обычно не уважают. Ими трудно восхищаться. Их редко любят, но любят использовать. Десятая причина. Подавление со стороны других людей. Роль жертвы. Бывали ли у вас в жизни случаи, когда после общения с кем-либо ваше состояние ухудшилось, испортилось настроение, появилось раздражение или апатия, внутренняя неудовлетворенность, ослабла уверенность в своих силах? Если ответ на этот вопрос положительный, вы можете быть уверены, что стали жертвой психологической атаки. Психологическая атака – это любое действие или высказывание, в результате которого человек лишается внутренней психологической целостности. Одним из доступных методов, позволяющих осознать факт психологической атаки, является отслеживание дискомфортных состояний, возникающих в процессе общения. В жизни каждого случаются проблемные ситуации, которые доставляют немало неприятных переживаний. Присмотревшись внимательно к подобным ситуациям, можно заметить, что ситуация, которые для одного человека являются проблемами и неприятными, другими людьми могут быть вообще незамечены. Пытаясь найти выход из подобных ситуаций, человек нарабатывает недостающие ему качества, постигает ранее неизученные законы природы. Однако подобные ситуации могут принести не только духовный рост, но и значительные энергетические потери. Почему же так происходит? Что заставляет человека раз за разом попадать в однотипные неприятности? Что притягивает к нему ситуации, эти неприятности вызывающие? Ответ напрашивается очевидный. Источником своих неприятностей и магнитом для проблемных и негативных ситуаций является сам человек. Одиннадцатая причина. Нарушение динамического стереотипа. Из-за этого психического механизма мы часто оказываемся в дурацком положении. В нашей жизни происходят позитивные изменения, а мы с каждым днем чувствуем себя все хуже и хуже, пока, наконец, не оказываемся совершенно измотанными. Мозг человека, как и мозг любого другого животного, стремится к тому, чтобы автоматизировать каждое свое действие, превратить в привычку. После того, как такая привычка сформирована, она охраняется подсознанием, как священная корова. Что бы ни происходило, какие бы новые обстоятельства ни появлялись, мозг человека и животного пытается придерживаться прежнего, установленного однажды стереотипа поведения. Проверенный на практике способ поведения и по случаю, не приведший к летальному исходу, запоминается подсознанием как проходной вариант, как безопасная форма поведения. Что бы ни происходило, как бы ни менялась наша жизнь, ригидный и костный мозг всеми своими фибрами пытается реализовать прежние, проверенные однажды стереотипы поведения. И поэтому при любых переменах подсознание пытается изо всех сил сохранить свои привычки, что не всегда удается, и человек впадает в тревогу. Всякий раз, когда наша жизнь совершает свой очередной крутой вираж, наша психическая организация переживает жесточайший стресс. Возникает сильнейшее нервно-психическое напряжение, способное привести к тяжелейшему нервному срыву. 12-я причина. Состояние цейтнота, острой нехватки времени. Дефицит времени – это фактическая нехватка времени для полноценного завершения какого-либо процесса, операции, человеком, группы людей, машин. В этом случае дефицит времени рассматривается как стресс-фактор. Острый дефицит времени характерен в основном для аварийных ситуаций и некоторых критических режимов функционирования управляемого объекта. Лимит времени для многих видов трудовой деятельности, связанных с приемом и переработкой больших объемов информации в жестком временном режиме, например, диспетчерский труд, с высоким темпом осуществления сложной исполнительской деятельности, например, конвейерный труд. Дефицит времени оказывает как положительное, оптимизирующее, так и отрицательное, дезорганизирующее влияние на деятельность оператора. Дезорганизация деятельности возникает преимущественно в условиях острого недостатка времени на выполнение требуемых действий, например, в аварийных ситуациях. Такая дезорганизация сопровождается психическим напряжением, ошибками, импульсивностью действий и неадекватностью реакций. 13-я причина. Распыление сил, то есть много незавершенных, незаконченных дел, циклов. Чтобы истощить нервную систему, нужно взять на себя массу самых разнообразных дел, обязанностей, работ, забот, не отдыхать, перенапрягать свой мозг избыточными нагрузками, а также обзавестись большим числом мелких жизненных проблем. А также для верности войти в полосу неурядиц. Наш мозг работает хорошо, если ему дают возможность отработать каждую проблему как следует. Каждая задача требует сосредоточенности, и чем больше эта сосредоточенность, тем больше шансов решить ее быстро и качественно. Для того, чтобы истощить нервную систему, достаточно игнорировать это золотое правило. Человек думает, что он может взять на себя большие нагрузки, надавать обещаний, включиться в большое количество дел и проектов, найти дополнительную работу и так далее. Но это роковая ошибка. Не нужно переоценивать возможности своего мозга, поскольку они ограничены. Итак, мозг пытается делать несколько дел сразу, и, разумеется, у него возникают накладки. Не досмотрели, пропустили, не заметили, понадеялись на авось, и вот результат. Большое количество маленьких ошибок в разных местах, пунктах, подрывает устойчивость системы в целом. Все это, вместе взятое, вызывает в человеке чувство тревоги, общую напряженность. Он пытается работать лучше, все контролировать, за всем уследить, везде успеть. Но это ему не удается. И начинаются более серьезные срывы в работе мозга. Человек начинает переживать, что вполне естественно. Но именно эти переживания и подрывают последние основы стабильности его психического аппарата. Мозг сначала работает на пределе своих возможностей, а потом начинает сыпаться, как карточный домик. 14-я причина. Нарушение сна. То есть некачественный сон, бессонница. Дополнительным симптомом неврастении является нарушенный сон. Человек, попавший в руки усталости, часто чувствует себя сонливым в течение дня, что означает, что наш мозг распался на множество самостоятельных княжеств. Поэтому целенаправленная деятельность с высокой концентрацией внимания оказывается невозможной. А вот ночью у него могут возникнуть проблемы и по этой же причине. То есть какие-то участки мозга пытаются заснуть, а другие утверждают, что спать они не хотят и не будут. Первое, что нужно сделать неврастенику, чтобы справиться с бессонницей, это изменить свое отношение ко сну. Помните главное правило. Если у вас возникли проблемы со сном, то ваше отношение к нему, то есть ваши подсознательные убеждения, неправильное. Вы относитесь к нему или с недостаточной, или с избыточной серьезностью. Если вы относитесь ко сну слишком серьезно, в подобной ситуации вы ставите себя под удар бессонницы именно этим своим желанием. Действительно, чем больше мы хотим спать нормально, тем больше подсознательно боимся, что это нам не удастся. А страх в любом его виде и сон – это вещи друг другу противоположные и, более того, взаимоисключающие. Не относитесь ко сну как к чему-то особенно важному и жизненно необходимому, обязательному и спасительному. Но не идет к вам сон, и слава Богу, не очень-то и хотелось. Сонливость и сон Они не любят настырного к себе отношения. Они готовы прийти и поглотить нас, когда мы, напротив, не желаем этого категорически. Стоит нам в таком состоянии ослабиться, и вы уже спите. Аутотренинг и самогипноз являются великолепными техниками для погружения в сон по вашему желанию. 15-я причина. Повышенная тревожность и невротические страхи. Как вы думаете, какой человек ощущает себя более защищенным? Сильный или слабый? Нетрудно догадаться, что сильный. А какие мы неврастении? Слабые. Если наш мозг работает как единая слаженная система и возникают жизненные трудности, какие у мозга шансы с ними справиться? Надо думать, что неплохие. А если он начинает сыпаться, если начинается пресловутая феодальная раздробленность, как он будет с ними справляться? Разумеется, куда хуже. У человека, страдающего неврастенией, увеличивается число самых разнообразных страхов. Это невротические страхи. Как правило, все эти страхи смешные. Они часто бывают нелепыми, неуместными, мимолетными. Но оттого не менее вредными для общего состояния психического здоровья. Тревожное состояние и страхи дополнительно изматывают нервную систему и еще уменьшают и без того малые ресурсы мозга. Истощение ресурса нервной системы. 16-я причина. То есть эмоциональное перегорание, неврастения, неврозы, депрессия. Есть статистика, которая сообщает следующее. Около 50% посетителей поликлиник, приходящих на прием к участковому врачу, обращаются не по адресу. Они нуждаются в помощи психотерапевта. Дело в том, что неврастения может быть в образе любого телесного недуга, сердечного, желудочного, легочного и какого угодно еще. Наш мозг воспринимает сигналы из внешнего мира через органы чувств. И те сигналы, которые идут от организма. Когда мозг поддается натиску усталости, в его работе происходят самые разнообразные сбои. И если раньше он защищал нас от всех лишних раздражителей, держал удар, то теперь его естественная защита ослаблена. Мозг перестает понимать, на что ему нужно реагировать, а на что нет. И реагирует потому на все подряд. И в особенности на то, на что ему не надо реагировать. На фоне неврастении часто происходит патологическая фиксация на своих недомоганиях. Уход болезни. Терапевты в этой ситуации помочь не могут. И у человека появляется еще один больной пункт, который далее истощает нервную систему в большей степени. 17-я причина. Трудоголизм, как наркотическое зависимость. Трудоголизм многими психологами определяется как болезнь. Однако у трудоголиков есть свои радости. Некоторые из них уверены, что не добились бы высот, не будь они в свое время так отчаянно преданы работе. Но погружаясь головой в работу, трудоголики перестают видеть радости вокруг. Трудоголик живет на автомате, пытаясь удержать планку, когда-то поднятую очень высоко. Если работающий человек перестает получать удовольствие от жизни, то это настоящая беда. Трудоголизм проявляется в восприятии работы как единственного или максимально значимого средства самореализации, достижения признания, получения субъективного удовлетворения от жизни. Для трудоголика работа стоит на первом месте в жизни, оставляя позади все остальные аспекты: личную жизнь, семью, развлечения, общественную деятельность. Сам по себе трудоголизм может быть признаком психологического неблагополучия. Человек прячется в работу из-за неумения общаться с окружающими и для ухода от собственных проблем. Трудоголики своим неумеренным стремлением как можно больше работать вредят себе и окружающим. Чрезмерная трудовая нагрузка может навредить и в чисто медицинском смысле. Следствием этого является хроническое переутомление, стресс, а значит и психические, и соматические заболевания. Кроме того, социальные проблемы, возникающие из-за того, что трудоголик не уделяет достаточного внимания внерабочим делам и общению с близкими, могут ударять не только лично по нему, но и по другим людям. 18-я причина. Наркотическая зависимость от некоторых видов деятельности. В прошлом термин «зависимость» применялся только по отношению к психоактивным веществам. В прошлом термин «зависимость» применялся только по отношению к психоактивным веществам, разрушающим гематоэнцефалический барьер и временно изменяющим химический баланс мозга. Теперь многие психологи и другие специалисты здравоохранения, а также обычные люди, настаивают, что объекты психологической зависимости – азартные игры, секс, интернет, работа, физические упражнения – и прочее, должны рассматриваться в том же ключе, что и наркотики, поскольку они также приводят к комплексу вины, тревожности, стыду, безысходности, отчаянию, а в некоторых случаях и к совершению уголовно наказуемых преступлений. Когда человек пристращается к чему-либо и не может себя контролировать, он становится зависимым и больше не справляется с повседневной жизнью. Приведем примеры зависимости от некоторых видов деятельности. Например, страсть к азартным играм, видеоиграм, зависимость от отношений, трудоголизм, шопоголизм – это привязанность к трате денег. Интернет-зависимость, фанатизм во всех его проявлениях – религиозный, политический, спортивный, национальный, переедание и голодание, графомания. 19-я причина – зависимость от физических наркотиков. К химическим зависимостям относятся алкоголизм, наркомания, курение, токсикомания, лекарственная зависимость. Наркотики – это вещества, обладающие способностью изменять работу клеток головного мозга и тем самым вызывать ложное чувство удовольствия и приподнятое настроение. В то же время любой наркотик – это яд. И яд очень коварный. Он повреждает практически все органы и клетки. Но когда наркотик принимается в небольших дозах, как это делают наркоманы, его отравляющее действие не так заметно. Повреждения накапливаются постепенно. Но прекратить прием наркотика наркоман не может, так как уже попал в зависимость от него. В чем заключается коварство наркотиков? Прежде всего в том, что они повреждают психику человека. Уже после первого приема наркотика в головном мозге человека формируется так называемый центр влечения к наркотикам. Это группа клеток головного мозга. Включаясь, наркотический центр перестраивает работу всего головного мозга, подавляет самоконтроль, вызывает тягу к наркотику, заставляет человека вновь и вновь его принимать. Обычный психически здоровый человек полностью теряет контроль над собой. Он превращается в зомби, в робота, которым управляет центр влечения к наркотикам. Если человек уже превратился в наркомана, алкоголика, то сам он уже установиться не может. Если в его крови нет наркотика, то начинается психическая депрессия. Жизнь кажется серой, безрадостной. Человек испытывает тоску, тревогу, страх. Он становится похожим на психически больного. Мозг работает только в одном направлении – как достать наркотик. Все, что его раньше интересовало – друзья, увлечения, учеба – теряет смысл. В жизни остается только одна цель, одно желание – наркотик. 20-я причина. Лекарственная зависимость. Лекарственная зависимость – это то состояние, когда человек, по разным причинам принимающий лекарственные препараты, не может от них отказаться. Как только он прекращает их прием или даже снижает дозу, его самочувствие ухудшается. Появляются неприятные симптомы. Привязка к определенным лекарственным препаратам возникает в виде двух вариантов лекарственной зависимости. Вариант первый. Препарат эффективно устраняет симптомы, нарушающее самочувствие больного, тревогу, бессонницу, вегетативные кризы, панические атаки, головные и мышечные боли. Но при этом лекарственное средство не устраняет причину этих расстройств. Поэтому стоит только прекратить его прием, все неприятные ощущения тут же возвращаются. Самый частый и яркий пример – возобновление панических атак после отмены транквилизатора. При этом лекарства становятся для больного костылями, помогающими ему поддерживать хорошее самочувствие, но не лечащими причину. Этот тип зависимости поддается лечению. Необходимо просто перейти от симптоматического лечения к лечению по существу причин болезни. Вариант второй. Лекарственный препарат включается в обмен веществ и процессы нервной регуляции. Нервная система не может без этого препарата выполнять свою регулирующую функцию. Поэтому его отмена ведет к глубоким нарушениям работы организма или сбою в обмене веществ. В ряде случаев происходит утрата рабочих клеток головного мозга. Это более сложный тип лекарственной зависимости. Это химическая зависимость. Она развивается при длительном приеме больших доз транквилизаторов, кодеин, содержащих или наркотических веществ. Такая лекарственная зависимость требует более интенсивного лечения. 21-я причина. Неправильное питание и пищевые зависимости. На первый взгляд термин «пищевая зависимость» кажется странным, поскольку главное предназначение пищи – это поддержание жизнедеятельности в человеческом организме. Пища обеспечивает нам возможность жить и развиваться. Но наш мозг устроен таким образом, что от процесса поглощения пищи мы получаем огромное удовольствие. Очень часто люди становятся зависимыми от этих ощущений, как настоящие наркоманы. Люди, которые склонны к пищевой зависимости, отводят еде очень большое значение в своей жизни. Они стремятся каждую свободную минуту что-то кидать к себе в рот. Всем известно, что это чревато ожирением, проблемами с пищеварением и сердечно-сосудистой системой. Но пищевая зависимость полностью затмевает сознание человека. Шансов самостоятельно избавиться от зависимости практически нет. Благодаря многочисленным исследованиям стало известно, что предметами пищевого пристрастия чаще всего становятся соль, мучные изделия, сахар, некоторые виды жиров. Симптомы пищевой зависимости человека. Увеличение количества потребляемой пищи. Отсутствие устойчивости перед вкусным соблазном. Беспокойство на фоне голода. Озабоченность. Признак пищевой зависимости проявляется в том, что человек слишком много времени уделяет на то, чтобы добыть желаемый продукт. Бессилие в самостоятельной борьбе с пищевой зависимостью. Нежелание расставаться со своей пагубной привычкой, несмотря на негативные последствия. 22-я причина. Обезвоживание организма. Недостаточное потребление сырой чистой воды. Потребность организма в воде занимает второе место после потребности в кислороде. Вода регулирует температуру и массу тела, доносит питательные вещества к клеткам, выводит продукты распада из организма и выполняет множество разных других функций. практически все жизненные процессы в организме происходят при участии воды. Первый симптом обезвоженности – постоянная усталость. Если организм хронически недополучает свою дозу влаги, в нем накапливаются токсины, снижается иммунитет, нарушается обмен веществ и пищеварение. В течение дня необходимо выпивать воду постепенно. Не пейте много воды за один прием, так как она транзитом пройдет через ваш организм, не принеся ожидаемой пользы. Пейте воду понемногу, равномерно, в течение всего дня. Если обезвоживание составляет 1-2%, человек ощущает жажду, беспокойство и головную боль. Один из главных признаков в таком случае – неприятный запах изо рта. Если дегидрация достигает уже 4-5%, то человек ощущает головокружение, тошноту, сильную слабость. В том случае, если уровень потери жидкости доходит до 6-8%, заметны изменения цвета лица, повышенная нервная возбудимость и агрессивное состояние. И, наконец, при 10% обезвоживания происходит необратимый процесс гибели клеток организма. Сердечно-сосудистая система сразу же чувствует повышение густоты крови и замедление ее циркуляции, снижение давления и минутного ударного объема сердца. Центральная нервная система ощущает плохую доставку глюкозы вместе с жидкостью, слабое снабжение кислородом тканей и нарушение функционирования нервных клеток. Головной мозг, теряющий жидкость, может сигнализировать об этом через судороги, коматозное состояние и галлюцинации. Почки перестают как следует исполнять очистительные функции, что приводит к увеличению концентрации мочевины, мочевой кислоты и креатинина в крови. Высок риск тромбоза и закупорки почечных вен вследствие повышенной нагрузки на этот орган. ЖКТ отвечает на обезвоживание расстройством пищеварения и растяжением желудка. 23-я причина. Нарушение биоритмов и ночной работы. В процессе эволюции люди превратились в существа дневные. То есть их организм запрограммирован на работу в дневное время и отдых и покой в ночное время. Жизнедеятельность и биохимические процессы человека контролируются внутренними механизмами, часто называемыми биологическими часами, исходя из модели 24 часа в сутки. Эти циклы называются суточными ритмами. Нарушение этих ритмов с бодрствованием и работой биологически непривычные часы, а также сном в дневное время, считается одной из основных причин стрессов смены работы. Ночью желудок не справляется с составом и качеством типичной дневной пищи. В конечном итоге нерегулярный прием пищи может привести к жалобам гастроэнтерологического характера или даже заболеваниям желудочно-кишечного. Ночная работа является наиболее тяжелой с точки зрения физиологического привыкания, сна и самочувствия. Установлено, что работа по ночам нарушает циркадные ритмы, то есть цикл сон-бодрствования, и провоцирует ожирение, так называемый метаболический синдром, совокупность факторов риска заболеваний сердца и нарушение баланса сахара в крови. Последствия недосыпания связаны с постепенным истощением интеллектуальных сил. Жизнь теряет прежние краски, ухудшается память и внимание, ослабевает воля, нарастает конфликтность, усиливается сонливость. Со временем снижается острота органов чувств, развивается истерия, неврозы. 24-я причина. Гиподинамия. Малоподвижность, недостаточность физических нагрузок. Гиподинамия – это нарушение функций организма, опорно-двигательного аппарата, кровообращения, дыхания, пищеварения при ограничении двигательной активности, снижение силы, сокращение мышц. Распространенность гиподинамии возрастает в связи с урбанизацией, автоматизацией и механизацией труда, увеличением роли средств коммуникации. Гиподинамия является следствием освобождения человека от физического труда. Ее еще иногда называют болезнью цивилизации. Особенно влияет гиподинамия на сердечно-сосудистую систему. Ослабевает сила сокращения сердца, уменьшается трудоспособность, снижается тонус сосудов. Негативное влияние оказывается и на обмен веществ. Уменьшается кровоснабжение тканей, кровь становится жирной и лениво течет по сосудам. Снабжение питательными веществами и кислородом уменьшается. Следствием гиподинамии могут стать ожирение и атеросклероз. Из-за отсутствия необходимых физических нагрузок человек все больше и больше времени проводит в сидячем или лежачем положении. Без работы мышцы слабеют и постепенно атрофируются. Уменьшается сила и выносливость. Нарушаются нервно-рефлекторные связи, приводя к расстройству деятельности нервной системы. Развивается вегетососудистая дистония, депрессия. Нарушается обмен веществ. С течением времени нарастают изменения со стороны опорно-двигательного аппарата. Прогрессирующе уменьшается костная масса, развивается остеопороз. Страдает функция периферических суставов, остеоартроз, и позвоночника, остеохондроз. Длительная гиподинамия приводит к сердечно-сосудистым заболеваниям, ишемическая болезнь сердца, артериальная гипертония, расстройством дыхания, хроническая обструктивная болезнь легких и пищеварение, нарушение функций кишечника. 25-я причина. Неправильное глубокое дыхание. Глубокое дыхание вызывает дефицит СО2, клеточную и тканевую гипоксию, нарушение обмена веществ, иммунитета и развития компенсаторных реакций со стороны функциональных систем организма, которые мы наблюдаем как хорошо известные заболевания. Спазм бронхов, спазм сосудов, высокий холестерин и так далее. Глубокое дыхание имеет название гипервентиляция легких, о вреде которого хорошо известно в медицинской науке. Болезнь глубокого дыхания характеризуется избыточной вентиляцией легких, шумным и заметным дыханием, а проявляется она у каждого человека по-своему. Это может быть высокое артериальное давление, или аллергическая реакция на что-то, или перекрытие дыхательных путей и приступ удушья и так далее. Привычные нам болезни – аллергия, гипертония, астма, бронхит – оказались всего лишь проявлениями, симптомами болезни глубокого дыхания. Болезнь глубокого дыхания объединяет около 150 заболеваний. Первое. Глубокое дыхание не увеличивает содержание кислорода в артериальной крови. Почему? При нормальном дыхании гемоглобин уже насыщен кислородом на 96-98%. Второе. Глубокое дыхание вымывает, удаляет углекислоту и уменьшает ее содержание в легких, крови и тканях. Возбуждение нервной системы – это первая реакция на глубокое дыхание. Обмен веществ – основа жизни. И если углекислота снижается ниже предельной нормы, наступает паралич обмена, гибель клеток всего организма. Яд глубокого дыхания связан с потерей углекислоты. 26-я причина – экология. Воздух, вода, почва, радиация, шум, электромагнитный смог –